Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Алена Бадюк, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Турция не признает аннексию Крыма России и поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Стамбул президента Украины Владимира Зеленского. Эрдоган подтвердил планы Турции принять участие в инициативе «Крымская платформа», которая должна заработать в этом году. Первый саммит анонсирует на 23 августа. Давайте послушаем, что сказал Реджеп Эрдоган.
Турция поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Мы в очередной раз подтвердили непризнание аннексии Крыма. Мы также заявили о своей поддержке Крымской платформы, цель которой — объединение украинских земель. Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для крымских татар и всей Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совместного выступления перед прессой поблагодарил турецкого коллегу за готовность присоединиться к Крымской платформе. Кроме того, Зеленский обсудил с президентом Турции вопросы безопасности и совместного противодействия вызовам в Черноморском регионе.
Якщо це станеться, ми будемо вам дуже вдячні. Мені здається, що це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострову і захисту прав українського та кримсько-татарського народів.
Украинский политолог-международник Евгения Габер убеждена, что отношения между Киевом и Анкарой действительно углубляются и не только на бумаге.
Мне кажется, что можно говорить об активизации и, более того, об изменении основного вектора сотрудничества между Украиной и Турцией, потому что, несмотря на то, что стратегическое партнерство у нас с 2011 года, но во многом эти отношения оставались на протяжении длительного времени более торгово-экономическими отношениями, какими-то такими культурными, в сфере гуманитарных, социальных проектов развивались. Турция стала крайне важным партнером для Украины именно в сфере безопасности, безусловно, после 2014 года, после начала агрессии России, после незаконной аннексии, оккупации Крымского полуострова, потому что в регионе это, безусловно, ключевой для нас партнер, и это реальный противовес присутствию, в том числе и военному присутствию Российской Федерации. Для Турции Украина тоже становится гораздо более важным партнером и союзником, потому что, учитывая весь спектр отношений официальной Анкары с другими странами, с партнерами по НАТО, с Европейским Союзом, со сложной геополитической ситуацией в регионе, где во многих странах продолжаются конфликты, гражданские войны, замороженные конфликты, которые больше не являются таковыми. Безусловно, для Турции важно укреплять и свой оборонно-промышленный комплекс, и развивать отношения с Украиной как тем партнером, который не является токсичным и в отношениях с которым практически нет каких-либо серьезных политических или военно-политических проблем.
В свою очередь, российский политолог-востоковед, обозреватель агентства «Росбалт» Михаил Магид уверен, что в Кремле с обеспокоенностью наблюдают за сотрудничеством Турции и Украины в оборонной промышленности и сфере безопасности.
Конечно, Россия не может не обращать внимания на эти факты, тем более, что Украина получает турецкие боевые беспилотники «Байрактар», которые себя очень эффективно зарекомендовали во всех практически войнах, которые вели союзники Турции против союзников России. И в Ливии, и в Сирии, когда турецкие войска вступили в конфликт с силами Асада, российского союзника. И во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, когда турецкие беспилотники «Байрактар» использовались на стороне Азербайджана и сыграли важную роль в победе Азербайджана над пророссийской Арменией. И сейчас Украина не только получает «Байрактары», Украина совместно с Турцией строит новый беспилотник, он называется «Акин-Джи». И, вероятно, это партнерство будет развиваться, и это, конечно, для России чувствительная тема. В последние, ну, условно говоря, может быть, 10 или 5 лет Россия очень активно говорит о том, что она, что называется, встает с колен, она расширяет свои внешнеполитические интересы, Россия активно присутствует на Ближнем Востоке, соответственно, Россия включена в конфликт в Украине. И очень похожая ситуация с Турцией. Турция тоже осуществляет активную внешнюю экспансию, военно-политическую экспансию, причем в ряде случаев в тех же регионах, где присутствует и Россия.
Политолог-международник из Турции Архан Гафарлы считает, что в Анкаре воспринимают милитаризацию Крыма Россией как угрозу, на которую надо непременно реагировать.
Можно сказать, что так. Для Турции это как геополитическая угроза. Это вопрос безопасности, милитаризации Крыма и также региона. То есть Турция против такой милитаризации и думает, что вот милитаризация, особенно со стороны России, поднимает напряженность в регионе. То есть страны, которые соседуют с Черным морем, с Россией, начинают чувствовать угрозу, особенно бывшие постсоветские страны. И для балансировки ситуации Турция развивает свои стратегические отношения с этими странами, не только, то есть Грузия, Украина, Румынии, Болгарии. Но все равно это не помогает, мы так видим, потому что вот идет подъем милитаризации со стороны России. И я думаю, что в ближайшем будущем Турция и эти страны, то есть не Россия, а другие страны, должны вот больше развивать отношения, военные отношения в регионе для балансировки сил в регионе.
Море за забором. Крымский полуостров после российской аннексии стал обрастать заборами. В последние несколько лет огорожены местные вокзалы, школы и детские сады, спортивные и детские площадки и целые панорамы крымского южнобережья. Кроме того, заборы неизменно сопровождают попытки застройки заповедных и прибрежных территорий. Например, в начале марта российские власти Ялты рассказали, что демонтировали колючую проволоку с заборов санатория «Форос», однако не само ограждение. Произошло это после многочисленных протестов местных жителей, которые выступили против застройки парка инвесторами из Татарстана. Активист из Алушты Павел Степанченко полагает, что за новые заборы в Крыму ответственны украинские чиновники, перешедшие на службу России. Помимо заборов, в Крыму обострилась проблема доступа к морю и застройки парков, считает активист.
Был так называемый переход Крыма в состав РФ, да, значит, была самооборона аксеновская, они ездили с казаками, там, это, сносили заборы, показывали, вот все открыто и так далее. И, в принципе, оно действительно, несколько таких ситуаций было. А теперь то, что они сносили там, да, и так далее, это все обратно вернулось на место, и, естественно, значит, в увеличенном объеме. То есть появились места, где раньше не было заборов, сейчас уже есть. Но, с другой стороны, в принципе, и удивляться нечему, потому что раньше они были представители партии регионов, потом переобулись, стали партией «Единой России». Естественно, привычки те же. К примеру, я вот вчера гулял по набережной Ялты. Есть такой пляж, значит, «Арианда». Он общедоступный, но при этом он, значит, осень, зима, весна закрыт. Да, там нет забора, но туда не пускают стоит охрана. Да, там как бы заборчик небольшой, но там стоит охрана, значит, с рацами, с оружием и так далее. То есть они как бы считают, что это свой пляж. И такие тоже есть елки-дети.
Да.
Активисты Судака Дмитрий Демчук видят в озаборивании Крыма геополитическую подоплеку.
Потому что забор — это вот зеркальное отражение тех санкций, которые получила Россия за Крым и за другие свои действия на международной арене. То есть, смотрите, эти санкции, как они действуют на Крым. То есть, деньги, мы же видим по телевидению в российском, показывают много этих комнат с деньгами, то есть, наворованные у своего же народа. Их нужно было куда-то вкладывать. Вкладывать их, можно и сейчас выводить их за рубеж, как и раньше они делали. Но сейчас это небезопасно, потому что нет гарантии того, что они в рамках уголовного дела не будут арестованы. Поэтому они идут куда у нас? Конечно же, на юг. В Крым или в Краснодарский край. В Краснодарском крае практически все побережье занято. То есть забирать у своих как бы, ну, нереально. Поэтому крымчане остаются. У крымчан сейчас отжимают эти вот территории у заповедные и застраивают их. Они уже скоро не смогут попасть туда. И вы знаете, как инженер вот лесного хозяйства, охотовед, я бы хотел сравнить действия вот этих олигархов, чиновников кремлевских с поведением вот реально волка, потому что вот волк, он, исходя из его этологии, он строит свои логовища вот как раз на, возле воды. И вот, ну вот реально эти поступают точно так же, как волк. Они тоже на берегу строят свои вот эти вот пансионаты, то есть и как они позиционируют это, что это инвестиционные проекты. Ну, это же как бы видно, что это у них, представьте, нет документов на землю, они даже не могут оформить коммунальные подключения к коммунальным сетям, ну, официально по документам, чтобы оно прошло, потому что они не являются собственниками земли, у них не оформлено, у них нет никаких экспертиз, у них нет разрешения на строительство, у них есть какие-то липовые договора там с администрацией, какие-то передачи земли, они не являются собственниками.
Росреестр подготовил поправки в Земельный кодекс России, которыми предлагает разрешить приватизацию земли во втором поясе водоохранной зоны, при том, что сейчас участки в первых двух поясах в частные руки передавать нельзя. В том числе эти поправки могут коснуться и территории аннексированного Крыма. Крымский эколог Маргарита Литвиненко объяснила, что означает этот термин «второй пояс» и почему его застройка опасна для Крыма.
Это вообще-то опасное предложение, потому что подходили к нему, можно сказать, постепенно, если смотреть на вот эти шесть законодательств. Например, сначала в декабре сняли запрет на приватизацию участков в пределах национальных парков. Перед этим крымские заповедники и заказники ввели в состав национальных парков. И вот, это пошаговый ход к приватизации крымской, в частности, земли, он очень опасен, потому что приватизация в пределах национальных парков, она не предполагает никаких сервитутов, эта территория будет закрытая, недоступная, скорее всего, с большой долей вероятности можно предположить, и она будет потеряна для общественности. Но что касается приватизации вот этой земли в пределах рек, районов, озер и других водных источников, то это, конечно же, тоже опасная вещь, потому что, например, насколько я знаю, эта инициатива пошла из Московской области. Да? И вот есть первый пояс, это где-то приблизительно 35-50 метров охранная зона. Да? Есть еще прибрежная полоса охрана. И есть второй пояс. Он гораздо больше, этот второй пояс. А вот точно установить этот второй пояс будет трудно, потому что тут зависит от... Это так называемая зона бактериологического загрязнения. Тут предполагается такой гидродинамический расчет при определении этой, ну, вот этого пояса, длины, широты этого пояса, зависит он от бактерий, от времени продвижения микроорганизмов или микробных загрязнений вот от источника загрязнения. То есть как продвинутся эти микроорганизмы, вот такой будет источник загрязнения в течение определенного времени. Это очень опасно. В этом втором поясе, конечно же, чаще всего строится кто? Это практически везде так бывает. Это либо чиновники, либо богатые люди, так называемые бизнесмены, да, либо те, кто уже жил там давно, то есть существуют поселки, и там приватизация. Очень плохо это. Почему? Потому что никаких сервитутов при приватизации этих земель не предполагается. Это не аренда, которая более уязвима. Это приватизация. Следовательно, доступ через частные участки уже будет прекращен. Это первое, к водному объекту.
У нас 30 секунд.
Второе. Второе, да, предполагается уничтожение зеленых насаждений и, конечно же, неконтролируемое загрязнение водных источников через частные дома, вот в этом и частное землевладение, вот в этом втором поясе.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в аннексированный Севастополь 14 апреля заявил, что, цитирую, «украинские спецслужбы пытаются организовать теракты и диверсии на территории полуострова». По данным Патрушева, в прошлом году в Крыму якобы предотвратили 6 терактов и 10 преступлений террористической направленности. Напомнил секретарь Совбеза России и о недавнем задержании в Крыму двух граждан, подозреваемых в подготовке теракта в образовательном учреждении Симферополя. В ФСБ их назвали сторонниками запрещенной в России организации «Хаят Тахрир Аш-Шам». Давайте послушаем.
Среди основных причин таких угроз – деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесению ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.
Генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире радио «Крым Реалии» высказал мнение, что Николай Патрушев таким образом запугивает россиян и крымчан несуществующими внешними врагами.
Им потрібен ворог. І цей ворог може бути тільки виключно в тому напрямку, в якому вони самі збираються, скоріше всього, наступати, або, по крайній мірі, готуються до ефемерного відбиття цього наступу. Тобто вони визначили, що Україна – маріонетка, Україною маніпулює послідовно там Сполучені Штати, НАТО, Євроспільнота, і відповідно ці всі країни, ну, всі ті весь ряд звинувачуються в підготовці до тероризму. Основна маса тих терористичних актів, він назвав їх 6 за минулий рік, які були нібито виявлені в Криму, вони, як правило, всі стосувалися я ще раз говорю, можливих напрямків, що це організовано українськими спецслужбами, що це все українські спецслужби. І навіть оцей останній випадок досить абсурдний, коли співробітника Радіо Свобода був затриманий, і в нього знайшли вибухівку, і то його прив'язали до якихось терористичних загроз. Тобто це все, скорше всього, навіть розраховано не на Україну і не на західних наших партнерів, це все ж таки для внутрішнього російського споживання.
Директор Центральноазиатской программы Российского правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев рассказал о том, что из себя представляет организация «Хаят Тахрир Аш-Шам» и известны ли случаи задержания сторонников этой организации в России.
Ну, это организация, включенная в санкционные списки ООН. В России она тоже запрещена в 2020 году. Это коалиция организаций, действующих на Ближнем Востоке. Ядром этой коалиции является Джабхат ан-Нусра, которая тоже переименовывалась с тех пор, по которой есть отдельный запрет. Вот. Значит, я здесь хотел в связи с этим обратить внимание, что так вот стали концентрированно говорить об этой организации, упомянутой вот в тех сообщениях, которые вы сказали, в феврале этого года, когда некоторые российские агентства опубликовали такое странное сообщение без указания ясного источника о том, что данная организация якобы готовит террористические акты в связи с проводимыми в России массовыми уличными мероприятиями. Это все шло в контексте вот митингов в поддержку Навального. И у меня такое ощущение, что вот это вот сообщение агентств, которое явно было дано с подачи российских спецслужб, это было своего рода задание поискать и найти такую организацию в России, ее сторонников, привлечь к ответственности, отчитаться. Поэтому, возможно, есть прямая связь между вот тем февральским заявлением и нынешними задержаниями в Крыму. Сами по себе те утверждения, которые делал Патрушев, далеко не все они кажутся убедительными. Вот эта фраза наглядное свидетельство этому.
В движении «Крымская солидарность» не исключили, что ФСБ умышленно эксплуатирует тему террористической угрозы в Крыму. В то же время значительное наращивание российских войск в Крыму и у границ Украины вызывает у Киева и его западных союзников беспокойство по поводу возможности нового открытого вторжения российских войск в Украину. Украинский политолог Валерий Дымов видит за заявлениями главы Совбеза России большие геополитические устремления Кремля.
Россия поднимает ставки, и за такого рода словами Патрушева стоит реальная угроза фактически большой войны, как ее называют, потому что война все-таки и оккупация России против Украины, она продолжается, и говоря о том, что вот может быть война, мы каким-то образом все-таки поддакиваем российскому дискурсу, вроде бы как ее сейчас нету. Так вот, фактически под словами Патрушева происходит, с одной стороны, псевдолегитимизация аннексии и оккупации Крыма России, потому что они как бы имеют право в России как бы проводить там антитеррористические там или учения, перебрасывать псковские дивизии. Напомню нашим слушателям, что воздушно-десантные войска, они не для защиты предназначены, а для наступательных действий, и поэтому, собственно, уже сами действия и слова расходятся в том, что происходит в Крыму. Так вот, во-первых, псевдолегитимизация, вроде бы как, это просто Крым, это их территория, они там имеют право что хотеть, то и делать. А во-вторых, мы видим, что поднимаются ставки, и Россия пытается навязать формат дискуссии миру, поднимая ставки, пытаясь посадить за стол переговоров лидеров Запада, и мы увидели, что и услышали о том, что Байден таки позвонил Путину, предложил встречу на нейтральной территории. Я не говорю о том, что Байден пошел на поводу диктата Путину, но о том, что фактически одна из целей достигнута, все-таки Путин пытается быть решалой и делить мир, в котором, понятное дело, что аннексированный Крым в составе России однозначно присутствует, там вообще нету места для суверенной Украины, вот, но диктовать его не будет, но, по крайней мере, заставить на себя посмотреть у него получилось.
Официальный Киев и украинские правозащитники ранее неоднократно заявляли, что Россия использует борьбу с терроризмом как ширму для политических преследований в аннексированном Крыму. Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте «Крым Реалии» и оставайтесь с нами.